Здравствуйте, добрый день. Вы смотрите «Живой гвоздь» YouTube-канал. Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Леонид Гозман, собственно.
Здрасте.
Я Ирина Баблоян. Ставьте лайки активно. Здесь нет баннера, потому что он уехал на встречу с Виктором Шендеровичем. Даже баннер уехал на встречу
И
с Виктором
баннеры. И мы
Шендеровичем. И
поедем
мы
после,
поедем
сразу
на
после
встречу с
передачи.
Виктором
Да,
Шендеровичем.
да.
Да. Если вы находитесь в Германии, у вас еще есть возможность целый час до начала, чтобы тоже попасть на встречу с Виктором Шендеровичем. Кстати
Да,
говоря,
да.
да, с Леонидом тоже будет встреча, правда, в
Да.
Дюссельдорфе, верно я говорю,
Верно.
16 мая в 19:00. А про
Совершенно
что вы
точно.
будете рассказывать?
Ну, заявленная тема – свобода, которую мы выбираем. Вот,
О, ну это
мы
хорошо.
про это поговорим. Кроме того, там будут вопросы, ответы, вопросы, на которые в принципе нет ответов, ну и так далее.
Но это, кстати, для нашей программы хорошая тема. Свобода,
Да,
которую...
пожалуйста.
Да, мы с вами можем...
Завсегда.
Конечно.
Завсегда. Только мы с вами всегда не успеваем вообще ни
Но мы,
черта.
кстати, и сегодня, я думаю, что не успеем, потому что тем очень много.
Ну вот,
Тем
да.
очень много, да. Но мы начнем классически, как мы, с
Да.
психологии события, а дальше, ну, я
Ой,
надеюсь,
а
как пойдет.
дальше,
Но
дальше,
я
да.
про баннер, ты что вспомнила? Баннер здесь нет, QR-код не виден, но в YouTube, в трансляции вы видите QR-код, чтобы, если вы захотите, нам задонатить. Вот. Все, все важные слова сказала. Еще раз ставьте лайки, а мы начинаем. Психология события. Вы выпустили статью про позицию по итогу форума, который проходил,
Ну
да, который проходил, значит, выходные Михаил Ходорковский собирал, значит, оппозиционеров, журналистов, активистов, адвокатов. На части встреч была я, на части встреч были вы. Часть нельзя вообще разглашать, но все это проходило под эгидой, что нужно, значит, оппозиции объединиться. А статья ваша называется, как я поняла, раскол
которого не
позиции,
было.
которого не было.
Не
Да.
было никакого раскола.
Почему? Как
Ну,
так?
потому что его не было. Потому что, понимаете, все разговоры о расколе оппозиции российской, это, по-моему, знаете, такой феодализм. Когда путают начальника с людьми. Раскол есть между начальниками, между, ну вот, я бы сказал, грандами. Вот гранды оппозиции, они периодически между собой ссорятся. Это бывает, это нормально и так далее. Но вообще, что такое оппозиция? Вот смотрите, вот есть в Великобритании есть оппозиция, теперь уже Его Величество, долго была Ее Величество, теперь Его Величество, да? Оппозиция Его Величества – это те люди, которые рассчитывают на следующих выборах побороться за власть и законными публичными процедурами прийти к власти или войти в коалицию, или там, как, в общем, что-то такое сделать, да? Это называется оппозиция Его Величества. И вообще в любой нормальной стране оппозиция называется именно это, да? Те, кто законным путем. Окей, у нас такой оппозиции нет с нулевых годов. Не потому, что мы плохие, а потому что,
Потому что они плохие.
потому что государство такое хреновое,
Не
простите.
разрешает.
Да. Уже с нулевых годов было абсолютно невозможно прийти к власти с помощью выборов. Ну вот, ну все, ну понятно, да? И слово оппозиция, смысл слова оппозиция у нас резко изменился. Это стали люди, оппозиции стали называть себя и называться люди, которые, во-первых, открыто выражали несогласие с режимом, ну, еще с нулевых годов, да, вот, которые открыто с Ельцином выражали несогласие, они были оппозицией в той степени, в какой они пытались бороться за власть законными путями. А с нулевых годов уже все, борьбы за власть нет, уже сидит, значит, вечное солнце наше. Вот, никто же не должен будет столько сидеть, но сидит. Вот, окей. И оппозиции стали люди, которые, во-первых, открыто выражают протест, да, которые устраивают протестные акции и ходят на них. Вот это все оппозиционеры были. Эта оппозиция уже не имела шансов прийти к власти. Ну, был мгновение надежды 11-12 годы. Вот это вот,
Да.
да, Болотная площадь, проспект Сахарова. Что?
Казалось, что
Казалось,
что-то
да. Но
можем.
казалось, между прочим, обратите внимание, Ир, что тогда тоже у нас надежда была не на демократические методы, а на испуг власти.
Ну, что они
Да.
увидят
Вот
огромное
сейчас
количество
они
людей на улице.
испугаются,
Да.
жулики и воры 5 минут на
Да,
сборы,
абсолютно.
а
Да.
потом только будут выборы и все прочее, да? Окей.
Конечно. Но
Вот.
тогда казалось это реалистичным
Тогда казалось,
сценарием,
но очень
да,
недолго.
очень.
А вот, например, когда уже были протесты по поводу допустим, Московской городской думы, или по поводу этого, как его, Ивана Голунова.
Но
да?
Протесты, когда выборы были в МГД, мне кажется, они были серьезными.
Они были
это
очень
когда серьезные. Любовь и... Соболь там с палаткой выносили буквально из двора.
На диване да, там
да,
каком-то.
Ну, да, там да, просто, ну, конечно, да, они да, были да, серьезные.
Все правильно, они были очень серьезные. Но уже было понятно, что от власти можно добиться конкретных уступок, но нельзя власть сменить таким образом. Вот отпустите Ивана Голунова. Отпустили. Отлично. Да? Вот там пересчитайте чего-то, или там отмените электронное голосование. Не пересчитали. Вот.
Ну, где-то там, ну, в каких-то да, участках да, что-то.
Но
там,
это
да.
уже была борьба за отдельный, как бы несменяемая власть. От которой мы требуем отдельных уступок. Да? Вот. Сейчас ситуация еще раз изменилась. Значит, кто такая оппозиция в России сегодня? Те, кто в России. Это люди, которые сидят в тюрьме, или люди, которые ждут посадки. Вот, вот либо. Потому что уже вот ничего другого не осталось.
Кто такие... как же, а вот эти люди, которые в выходные здесь собирались?
Здесь.
Да.
А они откуда приехали, не помните?
Из разных стран.
Из разных... Не из России.
Из России
было.
А нет,
было...
там были несколько
было,
человек, да.
Я не знаю, сколько, 2-3-4 человека, было, да, да, которые приехали инкогнито, и я за них очень боюсь, потому что я уверен, что внутри этого зала были стукачи, потому что они всегда есть, да? Я уверен, что там была съемка.
Ну, конечно.
Вот, и их по камерам идентифицируют, этих ребят. Я очень за них боюсь. Если бы у меня была возможность с ними разговаривать, я просто про них не знал, да, я бы это им, по крайней мере, сказал. Вот, мне кажется, что они хотя бы должны были быть в масках на этом собрании, не показывать лица. Ну, тут уж что есть, то есть. Взрослые люди, в конце концов, что делать. Вот. Так вот, оппозиция в России – это те, кто сидят и ждут тюрьмы, или ждут тюрьмы на сегодняшний день. Но есть зарубежная оппозиция. Россию покинуло, вот я сегодня видел, 1 300 000, что ли, за последний год человек. Вот. Ну, или там с начала войны. Вот. Значительная часть из них, или там часть из них, это люди, во-первых, которые уехали не по своей воле, а значит, они сохраняют идентичность свою, идентичность европейских русских. Они не эмигранты, они изгнанники. И они сохраняют идентичность противников Путина.
А мы с вами кто?
Мы изгнанники. Конечно. Конечно. Я нет, я не эмигрант.
Ну, я тоже не чувствую себя совершенно.
Да чего ж, да, конечно, конечно. Разумеется, мы в изгнании. Вот, значит, и они продолжают действовать как противники Путина. Ну, посмотрите, вот эти люди, их я не знаю сколько, их, да, там, ну, то, что тут было там 200-250, это же ничего не значит. Вообще их там несколько десятков тысяч, я думаю, там, по Европе сейчас. Вот. На самом деле, может, их больше просто. Кто-то, оказываясь здесь, вынужден все силы бросать на адаптацию, на решение бюрократических проблем, на зарабатывание денег, каких-то на пропитание, в конце концов, просто, да, вот, так что они просто некогда заниматься, ну, такие чуть-чуть более-менее обустроившиеся люди, но что они делают, смотрите, они делают очень разные вещи, кто-то собирает деньги на гуманитарную помощь. Вот я знаю людей, которые не просто деньги собирают, а покупают печки, генераторы и доставляют их в Украину.
Да.
Сами. Да, отлично. Кто-то собирает деньги на вооруженные силы Украины, непосредственно туда. Да? Кто-то помогает украинским беженцам.
Угу.
Кто-то помогает, это чудное слово, релокация, значит, ну, свалить из России кому-то. Да? Все помогают друг другу. Все. И это, конечно, великолепно. В этом смысле атмосфера очень хорошая, мне кажется, да? И очень многие устраивают всякие мероприятия в своих городах. Это очень важно, потому что... Это не только важно, потому что ты чувствуешь, что всё-таки, ну, себя собой, да, когда ты это делаешь, но это важно потому, что вот там немцы, испанцы, французы, которые видят это, они понимают, что не все русские фашисты, что не все за войну. А это нужно и тем, кто сейчас здесь, чтобы к ним лучше относились. Но это точно понадобится, когда рухнет этот проклятый режим, да? Когда он рухнет. И надо будет выстраивать новые отношения с миром. У того государства, которое будет возникать, или государств нескольких, я-то думаю, что Россия распадется, я почти уверен в этом. Вот. Но все равно она будет выстраивать отношения с миром, и в этом смысле отношения, то, что вот не все вы фашисты, это на самом деле очень важная вещь.
Вот. Ну, то есть это как это работает? Психологически как это работает, что вот есть такие, значит, внутри страны тоже есть такие?
Конечно, конечно. Россия не вся сводится. Слушайте, ну это то, что сказал кто-то из лидеров «Пражской весны» после демонстрации «Семерых смелых» на Красной площади 25 августа 1968 года. Он сказал, у нас есть теперь как минимум 7 причин, которые не позволяют нам ненавидеть русских. 7 человек вышли. 7 человек вышли. Вот, всего. И вот, конечно, это не на всех подействовало. Не на всех чехов это подействовало, это понятно, да? Но на продвинутых это подействовало. И это очень важная вещь, на самом деле. Вот, окей. И вот эти ребята, или там такие, как они, собрались вот сейчас, благодаря Михаилу Борисовичу Ходорковскому, которому огромная благодарность, что он это все организовал, огромная благодарность, очень важное было мероприятие, мне кажется. Вот. Вот они там собрались. Вот эти ребята не имеют конфликтов между собой. Да, и мне кажется, что вот это и есть оппозиция. В моем понимании оппозиция – это не Ходорковский, который меня благодарен за то, что он сейчас сделал. То есть Ходорковский тоже оппозиция, вот так вот, да? Но когда произносится слово «оппозиция», у меня возникает образ не Ходорковского, не Каспарова, даже не Навального.
А кого?
А вот этих парней и девчонок, которые вот что-то делают сами. Вот людей. Оппозиция для меня – это вот те тысячи людей, которые против Путина, и которые по мере сил чего-то такое делают для ослабления его режима.
Внутри страны?
И внутри, и снаружи. Это не важно. И вот внутри этих людей, вот я такой человек любопытный, да, я разговаривал, я слушал, что люди говорят и так далее, да, нету противоречия между этими людьми. Ну, нету. И конфликтов никаких нету. Ну, нет между ними конфликтов. Совсем. Да? И конфликтов между ними и теми, кто остался, тоже нету. Вы от этих людей не услышите сентенции, что каждый, кто платил налоги, виноват. Вот никогда они такого не скажут. А знаете, почему не скажут? Потому что они оттуда. Они только что оттуда, они не 15 лет.
Не Гарри Каспаров, который уехал много лет назад.
Это вы называете имена?
Я называю, да, потому что он миллион раз говорил, в том числе у меня в эфире, про что если вы продолжаете платить налоги, значит, пособники.
Да, конечно, конечно. Так вот, они этого не говорят. Они этого не говорят. И у них, понимаете, у них остались и друзья, и близкие, все там. И у них не изменилась референтная группа. Как когда они что-то делали в России, они хотели, ну, искали одобрение определенной группы людей. Это все мы ищем, да? Вот, называется референтная группа, да? Так вот, референтная группа не изменилась. Страна пребывания изменилась, референтная группа не изменилась. Нету конфликта между ними и оставшимися.
Откуда тогда иллюзия того, что
есть конфликт? А иллюзия вот какая? А иллюзия абсолютно феодальная, на самом деле. Что оппозиция – это сторонники Каспарова или сторонники там этого, как его звать-то, этого парня, Каца, или это сторонники Ходорковского, или это сторонники еще какого-нибудь Гранда там и так далее. Ребят, я, например, ну, мне кажется, я имею право себя называть оппозицией. Вот, мне так кажется, да? Вот. Слушайте, у меня нет лидера. У меня нет лидера. У меня как вот Егор Гайдар, светлая ему память, ушел в мир иной, да? У меня лидера нету. Нету. И он мне не нужен. И когда я ходил на акции, которые проводились по призыву Навального, спасибо Навальному, что он это организовывал, но я приходил не потому, что меня Навальный позвал. Я приходил, потому что я хотел прийти. Я сам. И мои друзья хотели. И вот мы созванивались, говорю, что пойдем. Пошли. Ладно, не санкционировано, а хрен с ним.
Но это же все равно в какой-то степени идти за лидером, если этот человек это организовывает и собирает людей.
Нет. Михаил Борисович Ходорковский, еще раз ему спасибо за эту конференцию. Вот он организовал эту конференцию. Но вы знаете, ее мог бы организовать, наверное, Андрюс Кубилиус.
Мог, но не...
Но не организовал, но мог организовать. А мог организовать Сорос. А мог еще кто-нибудь дать какие-то деньги и эту конференцию провести.
Но сделал ее Ходорковский.
И что, Кубилиус был бы нашим лидером? Опять же, при огромном уважении к этому человеку.
Некоторые считают, что Сорос наш лидер, поэтому...
Вот именно. Ну, ерунда же полная. Понимаете, вот, но есть несколько человек, которые обладают медийной известностью и так далее. Между ними действительно идет борьба, что естественно и нормально, и правильно на самом деле, ничего в этом плохого нет. Потому что политика – дело конкурентное. Но в нормальной политике как определить, что я вот такой крутой, а ты и нет? А потому что за меня вот столько голосов подали, а за тебя всего вот столько. Ну, нормально, да, вот видно, видно, видно. Другой вариант. Нету выборов, хорошо. Я могу вывести 100 тысяч человек на улицу, а ты 15 человек можешь вывести на улицу. Вот, вот и разница между нами. Собственно говоря, это то, что говорил Навальный. Совершенно справедливо, что я говорил, да? Вот. Но сейчас нету массовых мероприятий в Москве. Ну, в России, да?
Ну, конечно,
да. А если будет, так расстреляют из пулеметов. Да? Значит так, окей, как сегодня доказать, что ты крутой? Как сегодня? Есть два критерия всего. Внимание средств массовой информации. Гарри Каспаров публикуется в Wall Street Journal.
Угу.
А Петя Тюткин не публикуется в Wall Street Journal. Поэтому Гарри Каспаров круче. Вот, ну, ну а что еще-то взять, да? Или, или там председатель Еврокомиссии, это Кристина фон дер Лайен, да, вот, или Урсула фон
дер Лайен.
Урсула фон дер Лайен. Окей. Она, допустим, встретится вот с этим, этим и этим. Да? Окей. А вот с этими она не встретится. Этих она не примет, она не будет на их время тратить. Значит, вот те, с которыми она встретилась, те, значит, самые крутые. Вот. Это важно, на самом деле. Не потому это важно, что эта самая Урсула кого-то объявит любимой женой и назначит премьер-министром новой России. Нет, конечно, такого ничего не будет. Понятно? Хотя я не исключаю, что кто-то в это верит. Вот. Но этого не будет совершенно точно. А потому это важно, что когда вот эти трое, там, четверо, восемь, встречаются с этой Урсулой или там, с вице-президентом США или там еще с кем-то, да, то тогда, тогда можно лоббировать. Можно лоббировать. Лоббировать можно очень много. И важно, нам нужно от них много сейчас. Вот мне, вам нужно очень много. Нам нужно, чтобы они, как мне кажется, нам нужно, чтобы они давали оружие Украине. Потому что у нашей страны шанс появляется, какой-то шанс, очень небольшой, на самом деле, на возрождение в случае победы Украины. Вот победа Украины – необходимое условие возрождения России. Недостаточно, но необходимо. Поэтому мы должны лоббировать оружие Украине там, и так далее. Мы должны объяснять, что, ребята, не бойтесь, что он нажмет на кнопку при сокрушительном поражении, потому что он более вероятно нажмет ее при позиционной войне. Вот. Ну и так далее. Кто это может объяснить, кроме нас? Это мы должны объяснять, и это делается. Мы должны лоббировать... Ну, каждый, где может, снятие дискриминации по отношению к людям по паспорту. Ну, что это такое вообще? Повторяется ситуация немцев во время Второй мировой войны, когда антигитлеровская эмиграция, ее гоняли по кругу, им нигде ничего не давали, был случай, их вообще вернули в Германию. То есть, чёрт-те что вообще творилось, да? Прошло 80 лет, ничему не научились, ёлки-палки, ребят. Чуть-чуть думать-то надо
головой.
Слушайте,
выходит, что все ничему не научились.
Ну, окей, да. Окей, но это надо лоббировать. И вот когда у кого-то из грандов, людей, пользующихся медийной известностью, кстати, пользующихся заслуженно пользующихся, и вот любые эти имена, и, ну, и Ходорковский, и Каспаров, и кто угодно, они заслуженно известны, безусловно, заслуженно, да? Вот когда эти заслуженные люди... С кем-то там встречаются, кто-то может обижаться, почему с ними, а не со мной. Ну, ну что делать? Вот с ними встречаются, с тобой нет, ну ничего не поделать. Вот. Но когда они встречаются, это на общее дело. Но они не являются, с моей точки зрения, да, с моей точки зрения, они для большинства оппозиционеров, они лидерами не являются. Не потому, что они плохие, а потому, что не нужны лидеры. И вы знаете, вот есть очень важный момент, который вот такой, я смотрел вот на этом, в этом зале, вот, входит какой-то, так сказать, известный человек. Вот, знаете, а есть такой метод социометрия, значит, который позволяет определять вот статус реальный там и так далее. И там очень много признаков. Смотрят на него или нет? Замолкают ли, когда он говорит? Подходят ли к нему, хотят ли к нему прикоснуться, поговорить, пожать руку, сфотографироваться там и так далее. Ир, да в общем-то нет. Там были медийные фигуры, опять же, достойно медийные, достойно известные. Там Дима Гудков, что вообще недостоин уважения и известности, ну, конечно, достоин, еще как. Вот. Или отец его, Геннадий. Тоже очень достойный человек, мне кажется, да. Вот. Окей, ну, нет, не то, что к ним плохо относятся, нет, к ним хорошо относятся, но вот такого, что О, вошел, и все, значит, такое, понимаешь, солнце осветилось, и все к нему. Нет, не было этого. Вот мне рассказывал Майк Макфол, который был послом потом Америки у нас, да? России, да, он был в команде Обамы еще на выборах.
Да.
И когда он еще такой мне говорил, что мы хотим выдвинуться, вот мы будем выдвигать Барака Обаму, и я ему говорил, что... Майк, ну, при всей моей восхищении Америкой, ну, не выберите вы чернокожего, ну, нет, не сможете. А он мне сказал, ты не видел этого парня, ты не видел этого парня. И он сказал замечательную фразу, когда он входит в комнату, все замолкают, оборачиваются к нему. Вот что такое лидер, понимаете? Вот все замолкают, оборачиваются в его сторону.
Но если бы зашел Навальный...
Вы знаете, Навальный, я думаю, что да, да, но не с... если бы зашел, вот, вот, допустим, его там, я не знаю, выкрали из тюрьмы, обменяли там, он бежал и пришел.
И впервые появился, понятно,
конечно,
это было бы
да.
вообще, да.
Но... Через год нет. А через год нет. Потому что этим ребятам, которые собирались сейчас в Берлине благодаря Михаилу Борисовичу Ходорковскому, вот, им никто не нужен. Им не нужны указания, им не нужна помощь, им не нужны советы, им вообще ничего не нужно. Они вот между собой, такая сетевая.
А может быть, потому что они конкурируют друг с другом все?
Да нет, я не вижу там конкуренции.
Поэтому и они
ведут себя так. Я не вижу там конкуренции. Так... А за что им конкурировать, скажите, пожалуйста, за что им конкурировать?
За лидерство как раз.
Где? Где? Один живет в 100 километрах от Мадрида, другой живет где-то под Парижем, а третий живет еще где-то,
за страна разбросала. Статус российской Тихановской, скажем так.
Российскую Тихановскую сначала надо избрать. Вот. Ее сначала надо избрать на всеобщих выборах. Ее избрали, она победила на выборах. Она президент-элект. Она избранный президент Республики Беларусь. Вот. Нет, когда мы вернемся, когда у нас будут выборы, то тогда появятся лидеры, конечно, потому что лидеры нужны там, где есть выборы, они необходимы, и они появятся. Только я скажу сейчас ужасную вещь, которую, за которую на меня, боюсь, часть грандов обидится. Я думаю, что этими лидерами станут те люди, которые в России, в тюрьме, на воле, по-разному, но в России. Мне кажется, что те из нас, кто волею судеб оказались, вот как мы сейчас, да, не имеют шансов на руководящие посты в новой России. Мне кажется, что не имеют. Вот. Мы, кто-то из нас не виноват в этом, так случилось. Вот. Но ну, не знаю, Ходорковский держался сколько, 10 лет сидел, и как достойно сидел. Да? А его просто выкинули, в самолет посадили, выкинули, и все. Вот. То есть, как бы, но вот мне кажется, что новые лидеры будут рекрутироваться из тех, кто в России. Знаем мы эти имена, будет ли это из тех, чьи имена сейчас на слуху. Или это будут какие-то совсем новые люди. Это зависит от того, как все будет развиваться. Мы этого пока не знаем. Вот. Но они будут оттуда. Вот. А раскола никакого нет и не было. Потому что оппозиция – это не...
Может, потому что единства не было никогда.
А единство не нужно. Вот знаете, когда там была, кто-то кинул какую-то там идею, что вот надо вот сделать там что-то общее, какую-то там платформу, народ замахал руками. Нам не надо. А нам не надо, потому что, допустим, смотрите, если бы они сейчас объявили о том, что вот мы делаем единую платформу, там, оппозицию, там, чего-то, да, да. Значит так, неизбежно появятся начальники этой платформы.
Конечно.
Да?
А никак иначе.
А это не надо никому. А никто не хочет. Декларацию
приняли.
А потому
что, может быть, они договориться не смогут, кто
да
стоит
нет,
начальником.
Да они не нужны просто. Но они не нужны. Ну вот, слушайте, очаровательные девчонки, которые здесь, в Берлине, проводят акции всякие, да? Вот, вот я когда? Сегодня 7-го, значит, послезавтра я буду 9 мая в Трептов парке там дразнить этих самых запутинских
ещё
людей.
Еще одно выступление Леонида Гозмана.
Да, 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 которые придут туда, запутинские всякие придут с флагами, а я, значит, буду их дразнить, по всей вероятности. Так вот, совершенно очаровательные девчонки. Вот, ну нафига им лидеры? Ну, нафига им лидеры? Они собираются вот своим кругом, да, и говорят, а давайте мы сделаем вот это, а давайте мы сделаем вот это, да? Нет, если кто-то придет и скажет, девочки, а давайте мы вам дадим, ну, я сказал, девчонки, потому что я знаю несколько девочек оттуда, а может быть, там и парней, если не меньше, я не знаю, да? Вот. Кто-нибудь придет и скажет, ребята, а хотите, мы вам дадим там 10 тысяч евро, чтобы вы, значит, вам было проще делать? Они скажут, давай. Конечно, а почему нет?
Ну, лидер, он же переговорщик, он же говорит от имени народа.
С кем?
В какой-то степени. Ну, там, с теми же евродепутатами.
С евродепутатами говорят те, с кем говорят евродепутаты. Понимаете, вот у каждого из нас свой уровень, свои возможности в этом смысле. Есть несколько евродепутатов, с которыми могу говорить я. Там, ну, десяток, наверное, наберется, да, вот, из них есть какие-то более-менее высокопоставленные, да, но если я позвоню в приемную председателя Европарламента, то, ну, они как-то просто удивятся, ну, и все, он меня не примет, он меня не знает, я для него никто и звать никак, да, а кого-то другого, там, ну, не знаю, того же Михаила Борисовича, он, наверное, примет, наверное, я так думаю. Да? Вот. Там, или, я не знаю, Сергей Гуриев он примет, потому что Сергей Гуриев был очень высокопоставленным еврочиновником, да. Да, и поэтому его он, наверное, примет. Я так думаю, это моя гипотеза, не более того. Да? Вот. Поэтому нет, с ними говорят те, с кем они говорят. Вот. И мы не получаем, там, не знаю, вот сейчас будет конференция в Брюсселе. Андрес Кубилес, как я упоминаю, приглашает людей.
Лидер российской оппозиции.
Да, да, да. Приглашает людей в Брюссель для разговора. Вот я тоже там буду, да. И вот он мне сейчас написал, что вот выступи на этой панели, вот эти, я прошу тебя выступить. Отлично. Я, конечно, выступлю, да, но я буду говорить то, что я считаю нужным говорить. Вот то, что я считаю, я не буду ни с кем согласовываться. И я не буду выполнять ничьи указания. Я говорю от себя. А другой будет говорить от себя. Это нормально, так и должно быть на самом деле. Не должно быть единой вот этой всей структуры. Единая должна быть тогда, когда в России будут выборы. И мы должны будем выдвинуть единый список, чтобы этот единый список прошел в то, что будет на месте Государственной
Думы. Тогда самый настоящий раскол и начнется.
Нет. Тогда начнется объединение. Реально. Реальное объединение происходит тогда, когда оно имеет смысл. Только когда оно имеет смысл. Однажды, Ир, вы не поверите, однажды СПС объединился с Яблоком. Был такой случай, когда надо было пройти в Московскую городскую думу, и мы понимали, и они понимали, поодиночке мы не проходим, мы сделали единый блок и прошли. Вот такой случай был. Но потому что и мы, и они понимали, что объединение в наших общих интересах. Когда будет избирательный блок создаваться в России, тогда, конечно, все объединятся. Конечно, все объединятся, и все будет нормально на самом деле. А сейчас каждый делает то, что может, и вклад каждого, в общем, на самом деле важен именно в той степени, в какой он делает то, что он считает нужным. Потому он верит в свое дело. Вот. Вот эти великолепные ребята, которых я видел в Берлине, ну, это просто замечательные ребята, просто замечательные ребята. Вот. И, конечно, им никто не нужен, абсолютно.
Давайте к борьбе со злом переходить.
Давайте.
Да, слушайте, да. Но каким... Вот объясните мне, пожалуйста. Вот мы с вами выбирали темы. Как какой-то взорвавшийся предмет в центре Москвы над, собственно, Кремлем может быть борьбой со злом?
Потому что борьбой со злом было взятие Берлина в 1945 году. Потому что Третий Рейх, вот это гитлеровское государство, которое, как кто-то совершенно справедливо сказал, что первой жертвой нацизма был немецкий народ, самый первый, да, точно так же первой жертвой путинского режима является российский народ, конечно, да, это захваченная страна. Так вот, без разрушения Третьего Рейха, а для этого без взятия Берлина советскими войсками, это зло нельзя было преодолеть. Вот. И в этом смысле это то же самое. И удар по Кремлю, говорят, они хотели снести флаг, сбросить. Это, конечно, было бы совсем красиво. Ну, и так хорошо. И так хорошо, молодцы. Вот. Я не верю в провокацию ФСБ. Я знаю, что очень многие считают, что это провокация ФСБ, я не верю. Потому что это выстрел в ногу. Это такое, вот так вот расписаться в собственном бессилии. Да, в собственном бессилии, это же фантастика какая-то. Поэтому я думаю, что
как слишком большую паузу они выдерживают.
Ну, конечно.
Там, дня,
да. Ну, конечно. Нет, я думаю, что это на самом деле то ли украинцы, то ли какие-нибудь наши партизаны. Я не знаю, кто, да? Но, понимаете, в чем дело? Вот Когда возникают силовые методы? Когда не работают другие. Когда пока можно делать мирно, ну, сумасшедших же не так много. Ну, конечно, они есть в любой стране, но их не так много. Поэтому пока можно действовать мирными средствами, люди действуют мирными средствами. Но когда все перекрыто, ну, все перекрыто, вот, ну, говорили же и Александру Третьему, и Николаю Второму, ну, ты дай людям вообще воздух, они-то не будут стрелять. Они же не давали. И что за ужас творился вот с этими убийствами, да, всех чиновников там и так далее в России, в Российской империи, да? Вот. И закончилось, конечно, 17-м годом. Вот. Ну, так у нас же сейчас то же самое. У нас же сейчас то же самое. Но, понимаете, когда выходят они, на голубом глазу врут. Вот на голубом глазу врут по любому поводу. Даже можно не приводить пример, все это каждый свое вспомнит. Да?
Покушение американцев на Владимира Путина. Ну, в 3 часа ночи.
Слушайте, боевые комары, ну, я не знаю, ну, все, что хотите. Вот. Они врут на голубом глазу. И человек понимает, что он ничего с ними сделать не может. Вот, ну, ничего. Да? Они проводят то, что они называют выборами. Дальше опять же на голубом глазу рассказывают, как все поддержали. Да? А дальше ты начинаешь обзванивать своих знакомых, говоришь, слушай, а ты что, за них голосовал? Что, идиот, как я мог за них голосовать? Там и так далее, да? И ты не можешь найти ни одного, кто голосовал за них. Да? Вот это голосование на пеньках за Конституцию. Это какое-то безумие, да? Вот. Окей, и что возникает в этой ситуации? Да что с ними делать? Да только силой. Только силой. Вот. Причем, понимаете, людей, которые готовы взять в руки оружие, их всегда очень немного, их ничтожный процент. При самом разгуле террора в императорской России, при самом разгуле террора, это было, ну, не знаю, это счетное число людей. Счетное, это там, ну, не знаю, несколько десятков, ну, пару сотен. Ну, вот так вот, да? Вот. Но тут ведь что важно? Важно не только... Вот такие, которые готовы браться за оружие, они всегда есть, их всегда можно найти. Но они не берутся за оружие до тех пор, пока их не начинает одобрять общество. Вот что очень важно. Любой человек, который идет на насильственные акты, неважно, это исламские террористы, которые там взрывают мирных людей ни за что, да, вот, или там еще кто-то, это неважно кто, да, любой человек рассчитывает на одобрение окружающих. И вот тот, который себя взрывает с этими дикими криками и людей убивает, да, или там врезается на грузовике, да, и так далее, да. Он ведь что знает? Что к его матери потом будет ходить вся улица и поздравлять ее, благодарить, что она воспитала такого замечательного сына. Вот что самое страшное на самом-то деле, да? Вот. Не только что ей деньги дадут. Ей дадут деньги, семья не пропадет, он это знает, этот шахид, да, но ее и одобрят, и его будут вспоминать, и за него будут молиться, там еще какая-то ерунда. Так вот, вот тупость власти, нашей власти в данном случае, вот такая, идиоты же, ничего не делают, она приводит к тому, что люди вполне мирные, которые сами не берутся за оружие, нет, они когда видят какой-то насильственный акт, они говорят, ну и хорошо. Ну и по делам. Вот, так и надо. Вот. И понимаете, когда там убили этого татарского, это его псевдоним, да, татарский, да? Убили этого татарского.
В Петербурге, в кафе.
Да, конченый негодяй, по-моему. Просто конченый негодяй, да? Но при нормальной ситуации, спроси меня, надо его убивать?
Ну, конечно.
Судить надо? Судить надо, убивать ни в коем случае. Как же можно, да? А в этой ситуации убили, я думаю, ну и ладно. Нет, ну я правда так думаю. Вот.
Я не смею
что,
спорить.
Скорбели по поводу смерти татарского?
Вообще абсолютно нет.
Нет,
абсолютно
нет. Отлично. И я не скорбил.
Нет.
Да? Вот. А сейчас этот самый Захар Прилепин. Вот. Не, мне кажется...
В прошлом неплохой писатель.
Я не знаю.
Очень в прошлом.
Я не мог его читать. Я не могу его читать. Может, у меня просто отвращение к личности.
Ну, сейчас-то уже понятно, нет.
У меня отвращение к личности захлёстывает.
Да.
Не могу совершенно. Кроме того, мне кажется, он жулик. Послушайте, в 16-м году он заявил, что он идет воевать в ДНР в качестве командира батальона по работе с личным составом и уехал туда воевать. Да? И была его фотография, стоит такой этот самый Прилепин с задумчивым видом, с винтовкой на фоне какой-то стены.
Угу.
Где сфотографировано, неизвестно. Ну, хорошо, на фоне стены. Ну, хорошо, поехал воевать, мужик, ладно.
Ну, куда-то ездил уже.
Да, вдруг по-моему. Я выясняю, нет, секундочку, вдруг я вижу сообщение. Там, на следующий день, например, там, через день, да, прошла встреча с писателем Захара Прилепина с читателями, там, ну, условно, в Кемерово.
Угу.
А на следующий день в Новосибирск, а на следующий день еще где-то, еще где-то, еще где-то. То есть он пошел в такой чёс продавать свои книжки. То есть он сказал, что он уехал воевать в ДНР, сфотографировался, может, там, может, не там, да, и поехал продавать книжки. То есть, мне кажется, просто прохиндей. Просто прохиндей. Вот. По поводу того, что случилось, я очень сожалею. Я очень сожалею. Я сожалею, что убит водитель. Про водителя я ничего не знаю. Про водителя я ничего не знаю. Мне жалко, что убит водитель. Вот. А то, что они пытались убить Захара, а он что думал? Он что думал? Он хвастается, что его батальон, он сам, убили больше украинцев, чем кто-либо еще. Он-то сам говорил, я это слышал.
Да.
Да? И он что, думает, что он после этого не будет, как сейчас говорят, законной военной целью? Он законная военная цель. Абсолютно.
Так, может, они так и не думают. Может, они и живут с чувством, вот, что каждый день придут.
Может быть. Может быть. Я не знаю.
Говорят, что сейчас многие в их окружении, как раз тем более после событий с Татарским и с Прилепиным, опасаются за свою жизнь.
А вот это очень хорошая новость. Пусть опасаются. Потому что это сволочь, понимаете, которая призывает к убийству людей. Постоянно, да, с телевизора эти дамы и господа, которые этим занимаются, да, они должны бояться. Они должны бояться. Они не боятся Божьего суда, поскольку они, понятно, не верят ни в Бога, ни в черта. Они не боятся людского суда, потому что они думают, что их не отдадут ни в какой суд. Что не очевидно, всякое бывает. Вот. Но пусть они боятся пули, пусть они боятся взрыва, пусть они вздрагивают, услышав шаги сзади. Это правильно. Они это заслужили. Они это заслужили. Поэтому у меня нет никакого сочувствия ни к Татарскому, ни к Прилепину, ни к кому из этой банды. Ни к кому совершенно. Понимаете? Вот. И вот борьба со злом – это не обязательно слово. Это бывает и дело. Вот, например, украинцы сбили сейчас несбиваемую ракету «Калибр», про которую хвастались, что она принципиально несбиваема, вот, вообще несбиваема. Да? Вот, они ее сбили сейчас. И это тоже борьба со злом. Да? Вот, то есть, да, конечно, мы все время с вами говорили про великолепных, героических и замечательных людей наших, которые противостоят, фактически принося себя в жертву. Вот добровольно всходя на Голгофу. Да, такие, как вот и Володя Карамурза, Илья Яшин, Алексей Навальный, и Чанышева и многие другие, да, вот, больше 500 человек сейчас сидит, это святые люди, но есть и другой способ борьбы. Вот, понимаете, мне не нравится, что это так пойдет.
Это силовой, вы
да,
имеете.
Да, мне не нравится, что так пойдет, потому что я прекрасно помню, что силой к власти пришел Ленин, а Керенский пришел мирно. Вот. Мне Керенский куда более симпатичен, чем Владимир Ильич Ленин, естественно, да. Я понимаю, что если власть будет захвачена силой, то люди, которые ее захватят, скорее всего, не захотят ее отдавать из-за каких-то там демократических процедур ерундовых, да, они не захотят ее отдавать. Более того, их взгляды могут быть предельно далеки. От моих, например, да?
Как это взаимосвязано? Ну, то есть, смотрите, я пример, например, Грузии, да, мы с вами говорили об этом не один раз. Понятно, что там, если силовой захват власти будет, да, это выглядит странно, недемократично совсем вообще, потому что там
выборы.
Легитимно, да, абсолютно.
Да, там есть выборы.
Да. Да. А в России-то, ну, по идее, тоже, конечно, легитимно выбраны, но мы не знаем реальных цифр. Мы знаем про миллион фальсификаций.
Мы понимаем, что это вранье.
Мы понимаем, что, да. То есть итоговая цифра точно вранье.
Конечно. Конечно.
И ты, если ничего с этим сделать не можешь, у тебя остается, даже каких бы ты демократических взглядов не было.
Все правильно, все правильно. Так поэтому я говорю, что я же не против этого, да? Вот. Я тут придумал неожиданно свой собственный диалог с Господом Богом, в который я не верю. Что Господь бы мне сказал: вот слушай, меня многие просят, что просят сместить Путина, все это убрать, да, и ты просил, и я решил это сделать. Вот как ты хочешь, чтобы я это сделал? Мирно или насильственным путем? Я бы ему сказал: Господи, сделай мирно. Сделай мирно. А он бы мне сказал: ты знаешь, вот я так подумал, мирно не могу. Ну, не могу, не получится. Я бы сказал: ну, тогда сделай силой. Тогда сделай силой. Вот. То есть, понимаете, я, если Путина свергну, ну, вот уйдет, рухнет этот режим, то я бы хотел, чтобы его свергли мирно. Чтобы он ушел без кровопролития, стрельбы там и так далее. Да? И я был бы больше рад, если бы он ушел без стрельбы, чем если он уйдет со стрельбой. Но если он уйдет со стрельбой, я буду больше рад, чем если он вообще не уйдет. Вот. Это так, но я вам говорю, как есть.
Только между нами. Я верю. Между нами.
Нас никто не слышит. Нас никто не слышит. Мы говорим только между собой.
Абсолютно.
Поэтому вот так. Поэтому вот так. И никуда ты не денешься. От этого никуда ты не денешься. Все эти прекраснодушные разговоры, что вот там только суд может решать, и только, значит, вот не ты давал жизни, не тебе ее отнимать, там и так далее. Конечно, конечно. Они отнимают жизни тысяч людей. Они отнимают жизни. Вот. И они сами себя поставили вот в это положение, когда взрывается машина Прилепина, да, и у такого человека, как я, по крайней мере, и у многих других не возникает ни возмущения этим, ничего такого.
Сочувствие.
Абсолютно, да. У меня сочувствие к случайным жертвам. Вот. Водитель его, он тоже из той же, конечно, команды, это понятно, да, но про него я не знаю, заслуживает он, так сказать, такого конца или нет, я просто этого не знаю. А про Прилепина знаю, что да, заслуживает, заслуживает. Вот. И пусть они все боятся, все, это правильно, они все должны жить в страхе, начиная с Владимира Владимировича Путина.
К третьей части нашей программы мы переходим, говоря о страхе. Пригожин испугался, да? Испугался? Вот этот страх в нем заговорил? Страх, я бы даже сказала, не страх того, что там он погибнет или еще что-то, а страх проиграть публично,
ну,
показать,
наверное,
свою
наверное, не без того. Но вы имеете в виду, вдруг кто-то из слушателей не сообразит про что.
Заявление выйти,
да,
из Бахмута,
да,
10 мая.
Он заявил,
мая,
что мы выйдем 10 числа, отдадим. Вот. Правда, сейчас он уже,
да,
сказал, что вроде бы им дали, обещали оружие, может быть, они не уйдут. Вот. Тут может быть страх, может быть реально просто попытка вот таким шантажом добиться оружия для своих подразделений там и так далее. Но я бы обратил внимание здесь на очень важную вещь. Вот посмотрите. 21 век. Идет война. Да? И в этой войне...
Но это само уже звучит
есть...
очень странно. Идет война.
Ну,
21
что
век.
Бывает.
Да. Ну,
бывает.
Да, реальность. Но
в этом 21 веке есть некий барон по фамилии Евгений Пригожин, да, который никому не подчиняется, который просто привел своих людей, пришел конен, люден и оружен на фронт, да, и не подчиняется другим генералам. Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин назначил командующим операции генерала Герасимова, начальника, да, генерального штаба. Все войска, все вооруженные люди,
все подчиняются ему.
Должны подчиняться ему. Пригожин не пишет рапорт генералу Герасимову, значит, товарищ генерал, у меня тут все, абзац, конец, я не могу больше держать фронт, я не удержу там и так далее.
Так
да?
Подождите, то есть вы считаете, что его видеообращение – это не рапорт в той форме, в которой он может оставить
Слушайте,
этот рапорт?
Мужик столько лет в бизнесе, мужик столько лет кремлевской царедворец, он по-всякому может. Не надо ля-ля. Но все может. Он вполне может нормально дать рапорт. Причем рапорты даются не публично в такой ситуации. Публично рапорты не даются. Да? Публично командир, начальник, все вместе и так далее. Да? Вот он же не пишет рапорт Герасимову. Значит, товарищ генерал, я не могу больше держать фронт. Я не могу больше держать фронт. Я вас обязан предупредить, обязан доложить вам, что до 10-го я продержусь, после 10-го все. Мы, у нас кого убьют, кто убежит там, угу, и так далее. Да? Нормально. Герасимов может среагировать на это. Герасимов может сказать «нет, все равно держись». Герасимов может снять его и поставить другого командира, а он не может. Вот не может Герасимов снять Пригожина.
Но они же не военные.
Подождите, они воюют.
Да, но они же не военные.
Они
Я
бандиты.
Вообще не знаю, они какую-то присягу там что-то они вообще
бандиты,
давали.
Они бандиты, они бандиты. Да, ОПГ. Но, понимаете, вот если в составе вооруженных сил Российской Федерации воюют ОПГ, то это уже не вооруженные силы, а конгломерат ОПГ. Вот. Нет, ну а как иначе? Ну а как иначе? Вы себе представьте, там Вторая мировая война, неважно, в Вермахте или в Красной армии или где-то, чтобы какой-то генерал сказал: «Я все, мне не дают чего-то, я ухожу, я увожу своих бойцов». Ёлки-палки, что Гитлер, что Сталин, что этот самый, как его, Рузвельт. Нет, ёлки-палки, трибунал.
Да.
Трибунал, а как иначе? Конечно, трибунал. Все армии мира построены вот так иерархически, да? И это нормально и правильно.
Ну, так должно быть, конечно.
Да, а этот вообще песня, да? Мало того, что он говорит, что мне, пожалуй, надоело, я, пожалуй, пойду, да? Вот, что-то, не, вы мне тут оружие не даете, и вообще, вообще вот недобрые вы, уйду я от вас, говорит Пригожин. Замечательно, да? Пригожин не только это говорит, Пригожин обращается к другому человеку, который занимает формально пост руководителя одного из субъектов Российской Федерации, Рамзана Ахматовича Кадырова, и говорит: «Кадыров, значит так, поставь сюда свои войска вместо моих», да? Это он Герасимова не спрашивает.
Не спрашивает.
Он не спрашивает Герасимова. Понимаете? То есть войска сами передвигаются. Вместо этого будет этот. И мы договариваемся между собой.
Успешное военное наступление.
Да. А Герасимов вроде как просто погулять вышел. Вот. Он же командир. А Путин, между прочим, тоже верховный главнокомандующий, на минуточку. Да? А Кадыров ему отвечает. Есть же чудное видеообращение Кадырова, публичное, когда он публично обращается к Пригожину.
Женя еще его называет.
Да, говорит: ты сказал, что ты мужчина, Дон, еще что-то такое, еще какую-то ахинею, да, и ставит условия Пригожину, при каких условиях его войска придут, при каких не придут. Ребята, армия существует в России? Нет, не существует. А армия – это государство, между прочим. В России разваливается государство. И вот это вся, весь скандал с Пригожиным, это не только проблема того, как идет война, проблема испуга Пригожина. Я тоже думаю, что он боится не своей смерти, а боится он скандала, фиаско.
Это репутация, репутация, конечно.
Того, что его Путин выгонит, там, ну и так далее. Да? Вот. Но это не только про это про государство. Это про государство. Потому что в современном государстве, после Средневековья, да, уже нету в армии и не может быть независимых подразделений. Знаете, их не может быть по определению. Все подразделения армии, любой, американской, нашей, китайской, израильской, какой хотите, да, все подразделения армии находятся в единой вертикали, в единой вот, под единым командованием. Да? Там может быть, могут быть стилистические особенности, там может быть все что угодно, там войска дяди Вася, ВДВ наши, да, их называли тогда, вот, войска дяди Васи тоже там себя вели как-то стилистически не так, как другие. Да? Окей, им это позволялось. Но чтобы этот самый, забыл его фамилию, ну, в общем, командующий, легендарный совершенно человек, командующий ВДВ, вот, чтобы он вот так себя вел, можете себе такое представить? Чтобы он вообще публично заявлял: ну вот они мне чего-то не дали, поэтому я своих бойцов увожу. Нифига себе. Так не может быть. И, понимаете, вот этот развал государства, что вообще государство? Государство – это не
структура.
Только закон, не только. Это структура, это законы, и это определенные соглашения. Это правила, пусть даже не прописанные, не всегда прописанные. Вот позавчера ночью, поздно вечером, Роскомнадзор объявил о закрытии Театра Европы, Малого драматического театра в Петербурге, которым руководит уже много лет, бессмертно руководит...
Опечатали.
Опечатали. Лев Абрамович Дотин. Они опечатали. За что? Я имею честь дружить с Левом Абрамовичем, и я ему вчера звонил и говорю: что случилось-то? Значит, он говорит, ну, он там мне много всего рассказал, что я не могу повторять, поскольку оно личный разговор, вот, но вещь, которая как бы всем известна. Он говорит, значит, пришли, их было 17 человек из Роскомнадзора, 17, ходили по зданию, все нюхали, 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 нашли какую-то выщербленную стенку, которую почему-то нельзя мыть, то ли она историческая, то ли еще какая-то, и, в общем, санитарное состояние плохое. Плохое, вы будете смеяться, малый театр, малый драматический театр, театр Европы, один из лучших театров России, опечатан за плохое санитарное состояние. Вот. Вот всегда было хорошее, а теперь стало плохое. У них 10 или 11 будет суд. Ну, не знаю, Лев Абрамович не знал, то 10 или 11 будет, когда будет это решать. Они закрывают театр. Сейчас смотрите. Почему
я подумала сейчас, простите, как вот если бы им наведаться куда-нибудь в Государственную Думу или в парламент, сколько паразитов они там найдут? Плохое санитарное?
450 человек.
Абсолютно.
450 человек, конечно, все паразиты.
Да, очень плохое санитарное состояние, да.
Дустом,
как
дустом.
Оно, как оно еще держится, вообще
дустом,
непонятно.
Дустом, да. Посыпать дустом все. Это вот совершенно очевидно. Вот, так, смотрите, вот почему я говорю, это не просто очередное зверство этого государства, очередная подлость, ну, как Женя Беркович там и так далее. Это еще и нарушение правил и традиций этого государства. Кто такой Лев Абрамович? Он не просто выдающийся режиссер. Ну, с моей точки зрения, первый или там один из первых в России, по-моему, да, ну, просто я его, так сказать, поклонник его творчества. Вот. Но он пожилой человек, он очень заслуженный человек, у него все возможные награды есть, у него все звания есть, там он там народный, там еще чего-то, он, Ир, он командор почетного легиона. У нас в России есть порядка 100 кавалеров почетного легиона.
Да.
У нас есть, ну, несколько лет назад было 7 офицеров почетного легиона. И, по-моему, он единственный командор. К нему приезжал посол Франции в Питер, ему вручать этот орден, потому что вообще по статусу его вручает глава государства, естественно. Вот командор почетного легиона. Вот. Понимаете, вот в любой стране. Есть, понимаете, ну да, закон для всех един, там все понятно, конечно, да. Но, например, в Италии есть правило, что после то ли 60, то ли 70 в тюрьму не сажают. Ну, вот не сажают, и все. У них это даже в законе закреплено. Вот, ну нельзя. Ну, потому что есть уважение к старшим. Ну, вот так нельзя. Если ты не насильник, там какой-то, не педофил, там и все прочее, там, а, не знаю, просто прохиндей, вот, там, жулик, там, ну, как. По-моему, Сильвия Берлускони, да. друг Владимира Владимировича, вот, то в тюрьму не сажают. Он же был приговорен, Берлускони.
Был.
Да, ну нет, но в тюрьму не нельзя. В тюрьму да. нельзя, по возрасту нельзя, да? Вот есть в государстве, есть, ну, в любом государстве есть некие традиции, с кем что можно. Вот. Это не всегда справедливо. Можно сказать, что это осколки феодализма, там, все что угодно можно говорить, да? Но они есть. Есть эти понятия. Есть. И они нарушены.
Но у нас тоже есть. Просто они очень вывернуты. Они
нет,
своеобразны.
Нет, они нарушены, потому что до сих пор таких людей, как Лев Абрамович Дотин, не репрессировали, на них не наезжали. До сих пор с театрами вели себя более аккуратно. Слушайте, театры всегда фрондировали. Даже при Сталине театры фрондировали.
Слушайте, Google Center, сколько уже лет прошло?
Ну, хорошо. Так, ну. Понимаете, в чем дело? Вот в чем мне кажется, отличие кейса вот, Google Center от кейса Малого драматического театра? Google Center – это такое относительно новое образование и такое авангардное искусство.
Вызов изначально.
Авангардное искусство, скажем так, да, которое как бы нетрадиционное, не вписывается в традиции и прочее. Малый драматический театр – это классический театр. Это классический театр. И в XIX веке были такие театры, и в XX веке были такие театры. Да? Там Лев Абрамович – новатор по сути, безусловно, он новатор, да? Но тем не менее это классический театр. И вот они сейчас наехали на классический театр. То есть что они делают? Они позволяют какому-то Пригожину нарушать все писанные и неписанные правила вооруженных сил. Ну, совершенно. Вот. Ну, они сами их нарушают. Они, вы знаете, что фосфорными бомбами был закинут, закидали Бахмут. Ужас какой-то. Просто, ну, пожизненная всем. Всем пожизненная. Вот эти сволочи, которые это делают. Да? Значит, они позволяют это Пригожину, и они сами нарушают те понятия, те представления, те неписанные правила, которые были еще недавно. Не трогали классическое искусство. Ну, не трогали классическое искусство. Вот. И не трогали людей такого ранга и с такими заслугами, как Лев Абрамович Додин. Вот. Это, конечно, распад. Проблема в том, сколько этот распад будет продолжаться. Конечно, может долго продолжаться. Агония может продолжаться очень долго. Агония, гниение. Но конечно...
Конец настанет.
Что?
Конец настанет.
Конец настанет, и более того, знаете, гнить можно было бы совсем долго, если бы не украинцы, которые не позволят, если бы не Запад, который понял, наконец, что это экзистенциальная угроза существования западной цивилизации. Поэтому я думаю, если вернуться к первому вопросу в оппозиции, я думаю, Ир, что у нас есть шанс вернуться.
Я бы очень хотел. Леонид Гозман, Ирина Бублаян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Ставьте лайки этой программе. Приходите 17 числа на выступление Леонида Гозмана. 16-го. Я обманула. 16 мая 19:00. 16 мая в 19:00 в Дюссельдорфе. Да. Все, всем спасибо.
А мы поехали на Шендерович.
Да, да. Всем пока.